На кухне никого не оказалось. Мать, видимо, понесла чего-нибудь перекусить в загон для стрижки мужчинам, которые на этой неделе стригут овец. Сестры Ханна и Заноза тоже там, сматывают шерсть и не оставляют без пригляда работников парней. У них всегда большое рвение к работе во время стрижки. Рядом с черным очагом была полка, которую мать по сию пору называла «библиотекой бабушки болит», потому что приятно иметь в доме библиотеку. А все остальные говорили просто «бабушкина полка». Она была невелика. Книги втиснуты между банкой имбирных конфет и фарфоровой пастушкой, которую Тиффани в 6 лет выиграла на ярмарке. Книг было всего 5, кроме большого дневника фермы. С точки зрения Тиффани, его нельзя было считать за настоящую книгу, потому что дневник писали сами. На полке стоял словарь. Стоял еще годник, менявшийся каждый год. Рядом с ним болезни овец, раздувшиеся от бабушкиных закладок. Бабушка болит насчет овец была знатоком, хоть и называла их мешки травяные, что придумывают, как бы еще сдохнуть. За много миль другие овцеводы приходили звать ее к своей заболевшей скотинке, и они говорили «легкая рука», хотя сама она говорила «и для овец, и для людей лучшее средство дать скипидару, да кляток, да пинка». Из книги отовсюду торчали бумажки с бабушкиными собственными рецептами лечения овечьих болезней. В большинстве рецептов был скипидар, а в некоторых – клятки. Рядом с книгой об овцах стоял тонкий маленький томик «Цветы мела». Среди трав плоскогорья полным-полно было мелких замысловатых цветочков – примула верес, колокольчик круглолистный – и еще более крохотных, которые как-то выживают на овечьем пастбище. На мелу цветы должны быть хитры и крепкие, чтобы пережить овец и зимние бураны. Кто-то раскрасил от руки цветы на картинках давным-давно. На форзаце было написано аккуратным почерком «Сара Нытик». Так звали бабушку до замужества. Может быть, она думала, чем быть из нытиков, лучше уж пусть болит. И, наконец, волшебные сказки для детушек хороших. Книга еще из тех старинных времен, когда в знакомых словах попадались непривычные буквы. Тиффани залезла на стул и взяла книгу. Переворачивала страницы, пока не увидела ту, что искала, и некоторое время молча смотрела на нее. Потом убрала на место книгу и стул и открыла буфет. Нашла там суповую тарелку, а в ящике стола материну портновскую ленту сантиметр, измерила тарелку и проговорила.
«Хм, 8 дюймов. Почему нельзя было так и сказать?»
Сняла с крючка самую большую сковороду, на которой можно было за один раз приготовить завтрак для полудюжины человек, вытащила из банки на шкафу пригоршню сластей и положила в старый бумажный мешочек. После, к хмурому недоумению Вентворта, взяла его за липкую руку и снова повела в сторону ручья. У реки все выглядело очень как всегда. Но Тиффани не собиралась позволить этому себя одурачить. Все карпы скрылись, и птицы не пели. Она выбрала место на берегу, где рос куст подходящей величины. Потом крепко, как могла, вбила в землю деревяшку и привязала к ней мешочек сластей.
«Вентворт, сладкое!» — крикнула она, поудобнее схватила сковородку за ручку и отступила за куст.
Вентвард засеменил к мешочку и попытался его поднять с земли, но мешочек был привязан прочно. «Я хочу пис-пис!» — заорал Вентвард, потому что это была такая угроза, которая обычно срабатывала. Его толстые пальцы царапали узлы шнурка. Тиффани внимательно следила за водой.